До пришествия Господа Иисуса Христа все, без исключения люди, и грешные, и праведные, они отправлялись в обители темные. Они не имели входа в рай. Единственное, что какие-то странные такие исключения представляют из себя. Енох, который бы не стало, потому что Господь взял его. И Илия, который на глазах у пророка Елисея был вознесен на колеснице огненной, и мы не знаем куда. Где там, в какой области божественной пребывали эти две души, тогда, когда все остальные души томятся в аде, мы не знаем. Но с пришествием в мир Господа нашего Иисуса Христа вот это вот проклятие отвержения человечества, которое Адам сам устроил отвержением божественной заповеди, он, это проклятие сменяется благословением Божьим, потому что Господь Бог презрел на люди своя, которые томятся в плену сатаны, и чтобы разрушить вот это вот пленение сатанинское, он сам послал Сына Своего Единородного в Духе Святом, в чрево Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии, для того, чтобы он, воплотившись в наше растлевшее грехом естество, прошел тем путем, который выведет человека из плена греховного в полноту обладания человеческой плотью, в полноту принадлежности Богу. Когда человек благословенный, это означает, что в нем он Богом полностью воспринят, и он Бога принимает во всем. Это означает, что любое слово, исходящее из уст Божьих, любая заповедь Божия, любое желание Божие, им будут восприняты как приказ к исполнению. И он так и воспринимал веление Отца Небесного, которое он знал, имея с Отцом единую божественную природу и единую божественную волю с ним разделяя, он всегда знал и по человечеству то, что хочет от него Господь Бог. И хотя его человеческое сознание противилось часто тому, что Господь Бог хотел от него, человеческая природа очень не хочет и боится смерти. Человеческая природа боится всяких оклеветаний, поруганий. Человеческая природа не хочет иметь избиения, заушений и всего, что человеку действительно неприятно и больно, и нехорошо и по сердцу, и по духу. Но когда Отец Небесный требует, то Христос, человек, это воспринимает. И воспринимая от Бога неприятности, он воспринимает целиком всю волю Божию, ломая внутри себя последний барьер, который его человеческое желание отделяет от воли Божьей. Этот последний барьер называется страх смерти. Страх смерти, которым, по слову апостола Павла, мы все в плену у сатаны, держими бехом. Итак, Христос разрушил сатанинское пленение, и именно для этой цели, чтобы освободить человека из пленения сатанинского, он пришел в этот день и исполнил, в этот день над ним было исполнено обычай человеческий, который был Богом установлен, начиная с Авраама, когда потомство, которое было посвящено Богу, потомство, чадо творения, было Богу, Богом освящено во Израиле и помечено вот этим знаком, обрезанием крайней плоти, которое совершалось не по выдумке человеческой, а по воле Господа, именно как кровавая жертва, чтобы сам акт чадотворения, который в человеках обычен, он был актом ожидания Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому в Израиле великим позором считалось и великим бедствием для семьи, если в этом роде не рождаются дети. Это значит, в этом роде не родится предок Господа Иисуса Христа. Это значит, в этом роде не будет возможности иметь отношение родства к грядущему Мессии. И в Израиле никогда не препятствовали чадотворению. В Израиле никогда не препятствовали рождению ребенка. Каким бы бедным ни была, какой бы бедной ни была семья, они всегда знали, что Господь посылает роток, Господь посылает и кусок. Что у Господа, у Бога, всего много. И если Господь посылает в семью благословение, чтобы родился ребеночек, то Господь обязательно пошлет отцу и матери силы на то, чтобы этого ребенка прокормить. Это значит, что у них будет достаточно ума, здоровья, предприимчивости для того, чтобы добыть достаточно средств для пропитания и вырастить этих детей. Для нас сейчас вот этот вот знак обрезания священный, он давно отменен святыми апостолами в силу того обстоятельства, что больше не ждем мы иного Христа, которого ни от какого рода не должны уже родить люди. И поэтому само вот это обрезание как знак ожидания Мессии, оно потеряло смысл. И святые апостолы, рассудив между собой, сказали, что на язычников, на людей из другого народа, они этого завета с Богом, который был у Авраама, а потом Моисей услышал от Бога еще раз, что даже если будет суббота и настает восьмой день жизни человеку, то все равно нужно прийти его обрезать, это не будет для евреев нарушением субботы. Вот так вот, братья. И этот закон Христос на себе тоже понес и воспринял, потому что всякий необрезанный исторгается из народа Израиля. Он изгоняется и считается не принадлежащим Богу. Поэтому в Израиле до сих пор этот обычай содержится, и даже в некоторых народах, которые с Израилем в родстве, например, у эфиопов или у курдов, у них этот обычай поддерживается. Поддерживается как знак принадлежности к народу Израиля, как знак, что они потомство Авраама по плоти. Это просто уже превратилось теперь в народную традицию. Вот религиозный смысл обрезания утратило. Утратило с того момента, как пришел в мир Господь наш Иисус Христос. И лишь этническую особенность народа этот обычай сейчас представляет собой. Поэтому мы сегодня празднуем Христово законопослушание. Он в малом своем естестве, восьмидневным младенцем, уже исполнил закон Израиля. Причем не только законы Божии, но и законы человеческие всякие уважал Господь наш Иисус Христос. И учил нас тоже уважать человеческую законность. Потому что закон – это всегда лучше, чем беззаконие. Каким бы источником этот закон ни пользовался, каким бы этот закон ни был, даже плохой закон лучше, чем никакого закона. Потому что так хотя бы знаешь, чего ожидать. А если человеку предоставить свободу воли, то падшая человеческая природа, она способна на всевозможные выверты, вроде того, что сейчас пытаются насаждать беззаконники, изменяя законы человеческого общежития, изменяя законы брака, изменяя законы семьи, пытаются вводить какую-то совершенно немыслимую по закону Божьему ювенальную юстицию, когда взрослых судят одним судом, а детей судят другим судом. Закон для всех должен быть един. Не должно быть двойного стандарта. Что правильно для подчиненного, то правильно и для начальника. Что правильно для руководителя страны, что он сам будет исполнять. Только это он имеет право требовать от своих подчиненных. Вот, братья. И сегодня еще память того, кто законы церковные усовершенствовав, поставил для нас правила. правила управления людьми в случае их согрешений. Это наш святитель Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской. Сам преподобный муж начал свою жизнь с того, что закончил, взрослую жизнь, что закончил школы, Александрийские школы, будучи учеником Оригена. Он слушал его удивительные богословские лекции. Он многому научился у рассуждения о Священном Писании, но понимая, что просто человеческим рассуждением невозможно понять и трактовать закон Божий, он подвязался как преподобный, как инок. Он ушел в пустыню и там, в пещере, подвязался в молчании, в подвиге молитвы и поста. И только достигнув уже благодатных даров, он вернулся и стал служить сперва чтецом, потом пресвитером, потом был избран епископом Кесарии Каппадокийской. Каппадокия – это близкая к Балканскому полуострову часть Малой Азии. Он в Малой Азии подвязался и в Кесарии был священноначальником. Он улучшил текст Божественной литургии святых апостолов, которая из Антиохии в Малой Азии была широко распространена. Он добавил к ней достаточно пространные богословские комментарии. Именно из-за этих богословских комментариев, из-за этих уточнений, которые позволяют трезво судить о естестве Господа нашего Иисуса Христа, о том, что принес Он в мир, и за кого мы молимся во время Божественной литургии, и что такое святые дары. Вот все это подробнейшим образом объясняется в молитвах этой Божественной литургии, которую мы сегодня служили. Это не литургия Иоанна Златоустова, это литургия Василия Великого. И вы, наверное, заметили, что она несколько длиннее, чем литургия Иоанна Златоустова. Там песнопения получаются довольно провлачительные. А если хор не может растянуть, вот перестали петь, и все, слышны уже вот эти слова молитвы, которые быстрее прочитать все равно невозможно. Она длинная. Если ее читать мысленно или так глазами пробегать, не вникая, то смысла в ее чтении никакого нет. Поэтому вот вы стали свидетелями вот этого долгого процесса вычитывания молитв, богословских текстов Василия Великого. Он поэтому называется человеком, который естество сущих уяснил и человеческие обычаи украсил. Ну а впрочем, в церкви более принята литургия Иоанна Златоустова, которая более краткая и в кратких и емких выражениях прославляет Господа Бога, и его тексты, легкие для восприятия, они стремительно совершаются во время Божественной литургии, мы к ним более привычные. Поэтому большую часть года мы с вами слышим литургию Иоанна Златоустова, а литургия Василия Великого совершается только 10 раз в году. 10 раз в воскресенье Великого Поста, в день Василия Великого, в день Рождества Господа нашего Иисуса Христа и в день Святого Крещения. Вот эти 7 седмиц Великого Поста плюс 3 седмицы, о которых, 3 дня, которые он сказал, это и все. Это все случаи, когда мы с вами служим эту сегодняшнюю службу. Поздравляю вас еще с именинами нашего батюшки Василия, который в этот день всегда этот праздник совершал. И благословение Господне на вас, того благодатью человеколюбим, всегда ныне и присно, и во веки веков. С Новым годом, от Рождества Христова. Почему не с самого дня рождения Христа мы празднуем Новый год? Потому что от рождения он не имел имени, и в Израиле не являлся. А с сегодняшнего дня весть о его рождении была уже записана в метрическую книгу, где его зарегистрировали те, кто пришел его обрезать.
Так что с сегодняшнего дня в число людей Израиля вписан Господь наш Иисус, который Христос и Бог наш.